Василий Маханенко. Хроники Тириса. Книга третья. Глава первая.
Ксорх, что это было?
Холодный взгляд льда пронзал насквозь, но я оставался невозмутим. Или делал вид, что остаюсь. На самом деле мне было плевать на его недовольство. Я хотел спать.
«Видимо, ты слишком много тренировался», — ответил я, с трудом подавляя зевок. «Разобрал меня, как предтечу черепаху. Ты даже не сопротивлялся».
Лед явно был недоволен результатами нашего спарринга.
«Ты просто мне поддавался. Это бесчестно, барон. Аристократ не должен так поступать».
«Граф, прекращай делать мне мозги», — ответил я. Глаза слипались, хотелось лечь, а не спорить с оскорбленным льдом. «Сегодня ты был сильнее». «Однако вместо того, чтобы радоваться своей первой победе над ксархианцами, стоишь недовольный и хмуришь брови. Ты победил, Аларик!»
«Если обращаешься ко мне по имени, используй полное», — произнес Аларик Леордан. Вернее, граф Аларик Леордан. Титулы для него священны.
При этом я четко понимал, в свои слова третьекурсник вкладывает ровно то, о чем говорит. Никаких тайных смыслов, попыток возвыситься, политических игр или желания указать на мое место. Просто потому, что он такой человек. Назови его Лед, примет без вопросов. Назови его просто Алариком или Леорданом, встанет в позу, требуя уважения. Странный он, конечно. Понятный, но странный.
Лед, сегодня победа за тобой, перефразировал я. Просто смирись с тем, что ты стал сильнее.
Услышать ответ третьекурсника мне не удалось. Хотя, судя по его лицу, он собирался продолжить дискуссию о чести аристократов. Заработала громкая связь.
«Курсант первого курса КЛ Золотой и курсант третьего курса Аларик Леордан», — произнес голос. «Полковник Шрай ожидает вас в своем кабинете».
Быстро же он отреагировал на мое поражение. «Теперь даже интересно, будет предъявлять как Аларик? Или все же попытается выяснить, почему ксархианцы неожиданно потерпели сокрушительное поражение?» Я вернулся в Императорскую военную академию только вчера, находясь под огромным впечатлением от произошедшего на приеме у Императора. Впрочем, в таком же состоянии находилась вся империя Тирис. Подобной показательной порки не было за всю историю ни разу. И не могу сказать, что я рад участвовать в подобных исторических событиях. Ситуация оказалась такой неопределенной, что никто понятия не имел, что делать дальше. Прямо сейчас было ясно только одно. Создание пункта переработки в системе Агрис отменено. Мои 15% прибыли, которую я так ни разу и не получил, ушли к предтечам. Договор на поиск контрабандистов, откуда Арис Соларион убрал 3 нуля, тоже оказался недействительным. Никто нам не заплатит. А вот с остальным было не так однозначно. В ИВА меня принял ректор по рекомендации, а не по приказу Ариса Солариона. Так что выгнать не получится. Малышей оформили указом императора, и расформировать нас никто права не имел. Малый крейсер и всех выживших на Гиперионе 7 во время первой кампании нам выделили указом бывшего герцога Элиаса, а не решением Ариса Солариона. А император четко указал, что решение герцога отменять нельзя. Значит, все награды, все подарки и указы остаются без изменений. Никто у меня крест героя не заберет, как не заберет боевой меч и универсальный контейнер предтеч. Остался с нами и Ультар. Его подарил нам император, а не Арис Соларион. По сути, отряд вольных наемников «Малыши» ничего не потерял от того, что ветка герцога Элиаса внезапно утратила влияние. Это если смотреть на ситуацию глазами какого-нибудь стороннего наблюдателя. По факту оказалось, что причал Ультара и нашего вероятного будущего малого крейсера уже никем не оплачивается. Зарплата экипажу не платится. Откуда брать деньги на людей и на обслуживание кораблей, непонятно. Они жрут так, что только выть остается. Соизволит ли маркиз Элиас взять на себя подобные расходы – большой вопрос. Для чего ему неподконтрольный корабль? В подвешенном состоянии на самом деле мое обучение в ИВА. Я здесь по личному решению ректора, а не по какому-то императорскому указу или праву крови. Если ему кто-то скажет, что меня нужно исключить, никаких возражений не последует. Не могу сказать, что это как-то сильно на мне скажется, смыслов ИВА я уже для себя не видел, но сам факт неприятен. Быть выгнанным из ИВА – это клеймо на всю жизнь, особенно для безземельного барона с фронтира. Собственно, именно из-за обучения в ИВА я решил придержать коней. Раз император решил забрать под свое крыло все лаборатории по изучению ксорхов и наследия предтеч,
Значит, и виртуальные капсулы из ИВА рано или поздно отправятся туда же. Демонстрировать свою чрезмерную прыть в управлении виртуальными ксорхами, как я делал это раньше, не стоит. Чем меньше обо мне знают, тем свободнее я буду жить. Поэтому первый же бой льду я слил без шансов на победу, чем вызвал недовольство графа Лиордана и, как теперь понял, полковника Шрайна. План простой – стать серым и незаметным, не высовываться, не привлекать внимания, быть как все. Но, похоже, даже это у меня не получается.
«Ксорк, что это было?»
– рявкнул полковник, стоило нам с Алариком войти в его кабинет. «О, у них с Алариком даже фразы одинаковые. Может, они тайные родственники?»
«Почему лед тебя разгромил?» «Потому что он гениальный флотоводец, полковник!»
Четко отрапортовал я. «Ни один курсант Императорской военной академии не может сравниться в мастерстве управления космическим флотом с графом Алариком Лиорданом. Какое-то время мне удавалось побеждать, но за время моего отсутствия либо я хватку растерял, либо лед приобрел какие-то особые навыки, недоступные обычным курсантам. Мне просто не было шансов сегодня. Но я постараюсь взять реванш, полковник. Мне просто нужно отдохнуть и разработать новую тактику».
«Переигрываешь, Ксорх!»
Полковник Шрайн откинулся в кресле. Гнева больше не было, только тяжелый и не самый приятный взгляд. «Сегодня Виктор Харгрейв покинул пост ректора Императорской военной академии и вернулся на службу с восстановлением всех званий и привилегий».
«Стоп, что?»
«Очень рад за нашего ректора, пусть и бывшего», — ответил я, хотя радости совершенно не испытывал. «Но каким образом это касается меня?» «Новым ректором ИВА назначен Лоран Саларион», — продолжил полковник Шрайн. «Просто Лоран Саларион?» — уточнил я. «Не титулованный аристократ, не военный, как принято в ИВА. Просто Лоран Саларион», — подтвердил полковник Шрайн. «У меня уже запросили личные дела курсантов Кайля Золотого, Зарины Саларион Дорн и Вальтера Кирона. Твое, к слову, лед тоже их интересует». «А Лоран Саларион, он кто?» — спросил я, так как это имя прошло мимо меня. «Ну, не знаю я всех Саларионов нашего мира». «Один из советников императора Лириана IV», — ответил Аларик Лиордан. «Его назначение в Императорскую военную академию усиливает статус учебного заведения, показывая, что оно императорское не только на словах, но и на деле. Но это же вносит и определенные ограничения. Поступить сюда отныне станет еще сложнее».
«Советник императора, советник!» «Человек, который стоит на одну ступень ниже самого правителя империи. И вот этот человек теперь будет руководить академией и первым делом запрашивает мое дело. Весело».
«Значит, гениев из простолюдинов у нас больше не будет», — понял я. «Как и безземельных баронов. Мне вещи собирать?»
«Пока твое дело только изучают», — ответил полковник Шрайн. «Поэтому для того, чтобы остаться в академии, тебе нужно чем-то заинтересовать нового ректора. А ты сливаешь свой первый же бой по возвращении из отгулов».
«Отгулов?» — нахмурился я. «Я никаких отгулов не брал. Меня отпустил бывший ректор».
«О чем в твоем личном деле забыли сделать отметку», — заявил полковник Шрайн, и я понял, что ситуация еще хуже, чем представлялась.
«Ты покинул Академию по просьбе Ариса, тогда еще Солариона. После событий двухдневной давности это не самая достойная причина для отсутствия на занятиях». «Отгул подразумевал, что мне придется самостоятельно изучать темы, которые прошли на занятиях, а также возместить ИВА свое отсутствие. Потому что империя Тирис тратит на мое обучение определенную сумму в год, расписанную на каждый день. Если я решил взять отгул, должен вернуть империи ее деньги».
«Никаких отгулов, полковник», — твердо заявил я. «У меня нет денег, а брать кредиты я не собираюсь. Если причина моего отсутствия была не самой достойной, так тому и быть, буду недостойным. Но находился я вне стен Академии не по своей воле».
«Никого не интересует твое мнение, Ксорх», — холодно ответил полковник Шрайн. «То, чего нет в личном деле, не существует». «Меня не было в Академии 7 дней. Учитывая стоимость годового обучения в ИВА, даже 7 дней грохнутся мне на плечи неподъемной суммой. Причем не только мне. Зарина и Вальтер, как я понял, тоже станут жертвами отгулов».
«Ксорх, ты дальше собираешься сливать бои?»
— неожиданно спросил полковник Шрайн. Рядом напрягся лед. Он услышал не самую приятную информацию и ждал, что я ее тут же опровергну. «Что скажу, что это гений Аларика, простите, графа Аларика так вырос, что теперь у меня нет шансов?» Однако опровергать слова я не стал. Полковник Шрайн был хоть и крайне занудным, но прямым человеком. Он мне нравился. За 3 месяца плодотворной работы я не видел от него никакой подлости, так что вполне мог играть в открытую.
«Исследования ксорхов и наследие притеч переданы под кураторство императора», — ответил я. «Не хочу всю жизнь проводить в виртуальных капсулах, обвешанных датчиками. Пока разберутся, каким образом у меня получается выигрывать, придет время умирать от старости». «Вот», — и «нет» не сказал, и вполне четко обозначил свою позицию. «Каждый может услышать мои слова так, как ему вздумается». «Изгнать тебя с первого курса тяжело», — произнес полковник после паузы. «Но вот перевестись на второй тебе и твоим малышам будет практически невозможно. Вас либо переведут в академию попроще, либо вовсе исключат, повесив долг за годовое обучение. Единственное, чем ты можешь заинтересовать империю, — твои навыки ксорха. Но, как я понял, это именно то, что ты делать не собираешься». Я лишь кивнул, подтверждая слова полковника. «Не собираюсь». «Пока ты был полезным, тебя защищали», — продолжил полковник. «Теперь запрет на дуэли с тобой снят. Будь готов к ежедневным вызовам, особенно после того, как Арис был изгнан. Для Академии ты являешься его человеком, а такие, как ты понимаешь, долго не живут». «Почему вы все это мне говорите?» — прямо спросил я. «Потому что ты показывал результат», — ответил полковник. «Показывал то, чего до тебя никто не мог. И, как я понимаю, еще долго не сможет». «Вот оно что». Полковник Шрайн сожалеет не о том, что со мной произойдет, а о том, что теряет лучшего пилота в своей программе. «Зато откровенно». «Что будет со льдом?» — спросил я. «Вы же его не просто так вызвали». «Курсант третьего курса Аларик Лиордан отправляется на практику», — ответил полковник Шрайн. «Сегодня пришел приказ перевести все полученное Академией особое оборудование в новую лабораторию, включая весь обслуживающий персонал и лучших курсантов-пилотов. Лед возглавит нашу делегацию». «Отправляете его в ссылку?» — понял я и посмотрел на партнера по боям. Сжав губы, он холодно смотрел на полковника, ожидая опровержения, но его не последовало. «Как должен был отправить и тебя?» — пояснил полковник. «Если бы ты был курсантом не первого курса. Но такого права у меня нет, как нет его и у нашего нового ректора. Так что первый курс тебе позволит доучиться точно, а дальше либо выпрут, потребовав возмещения обучения, либо заберут ко льду. Вот такие перспективы у тебя, ксорх. И своим поражением ты только что основательно испортил всем карты. Даже если я покину Академию прямо сейчас, мне все равно придется возмещать обучение целого года», — уточнил я, оценивая перспективы. «Либо долг на всю жизнь, либо лаборатория. А я-то думал, что мне удастся тихо отсидеться». «Да», — подтвердил полковник Шрайн. «Ты занимаешь чужое место и обязан его возместить. С этим все просто. Лед, можешь собирать вещи. Завтра утром, после представления Академии нового ректора, ты отправляешься на практику». «У меня есть право отказаться?» — спросил Аларик Лиордан. «Это обязательная практика», — ответил полковник. «Отказ от практики приравнивается к уходу из Академии. Условия ты слышал». «Мне нужно обсудить все с отцом», — после недолгого размышления произнес Аларик. «Я граф и не имею права поступать опрометчиво». «Это твое право», — согласился полковник Шрайн. «Собственно, все, что хотел, я сообщил. Программа по моделированию поведения ксархианцев закрыта. Завтра я тоже покидаю Академию. Мне здесь больше делать нечего». Судя по всему, ИВА ждут тяжелые времена. Военная Академия готовит военачальника всех мастей. Для этого в ней должны преподавать военные. Как только в образование допускаются гражданские, это уже не военная академия, а обычная. Да что угодно это, а не место, где готовят высшее военное руководство. Понимает это император? Уверен, что понимает. И назначает одного из своих советников в качестве ректора. Видимо, я слишком юн и неопытен, чтобы понять всю глубину этого плана. «А вот теперь-то, ксорх, мы поговорим!» Знакомый голос раздался сразу, как только я вышел из главного корпуса. Кайден Вейран стоял у входа с двумя своими прихвостнями. Брен и еще какой-то Вейран, так и не обретший за эти 4 месяца имени. Вокруг уже собирались зрители, человек 50, а то и больше. Представление обещало быть интересным. Лед остался в здании, обсуждая с отцом свое будущее. Вокруг меня больше не было преподавателей, которые всегда прикрывали от других курсантов. Мало того, Эхо заметил миниатюрного дрона-шпиона, который снимал происходящее из, как казалось его оператору, невидимости. За этим представлением наблюдали не только студенты, но и кто-то из руководящего состава. Просто так дроны в ИВА не летают. Ловушка. Кайден пришел не просто так.
Кто-то хочет посмотреть, как я буду реагировать без защиты Ариса. Что ж, давайте отреагирую. Главное, чтобы вы потом все не пожалели об этом».
«Я очень внимательно вас слушаю, граф Вейран», — произнес я самым миролюбивым тоном, на какой только был способен. «Прошу только об одном — не затягивайте. Я только утром прибыл с Инвикты Прайм, где встречался с императором Лирианом IV, а потом провел занятия в виртуальной капсуле, моделируя поведение ксархианцев. Вы же знаете последние новости, граф. Император запретил всем герцогам, включая Вейрана, иметь собственные лаборатории по изучению ксархианцев и решил взять этот процесс под свой контроль. Так что у меня сейчас голова раскалывается от мыслей, как успеть и учиться, и участвовать в исследованиях, курируемых Лирианом IV. Так о чем вы хотели поговорить со мной, граф Вейран?»
«Ну что, тварина, готов пойти против империи? Ты не можешь не знать о том, что произошло во дворце императора. Вон как быстро прибежал, услышав о том, что у меня больше нет покровителей. А как далеко ты готов зайти?» Судя по тому, что зрители начали потихоньку отступать, им мои слова не понравились. О том, что я творю чудеса в виртуальной капсуле, управляя ксорхами, в ИВА знали все. Сопоставить слова императора и мои довольно легко. Как легко и поверить. Что, если любой косой взгляд в мою сторону будет расценен как шаг против империи? Император был слишком убедителен в своих словах. Любой нарушитель отправится на Жердан-4. Кто хочет попутешествовать? Никто. Я видел, как Кайден побледнел. Видел, как его пальцы сжались в кулаки. Видел, как в его глазах мелькнула неуверенность. Он понял, что я затеял. Наивный мальчик. Ничего-то ты не понял. Свободен, ксорх. Кайден Вейран прекрасно умел думать. Лезь в свою капсулу и не вылезай из нее никогда. Сливается. Сливается, как последний грувак. И дрон все это снимает. Свободен? Переспросил я, проигнорировав последнюю реплику. «Значит, ты, урода кусок, теперь решаешь за меня, что я могу делать? Поэтому ты стоял здесь с такой огромной толпой, ждал моего появления, а теперь сливаешься, как последняя мразь?» «Я был о тебе куда большего мнения, недоумок тупорлый. Что, в штанишки наложил, как только услышал о ксорхах?» «Брэн, метнись кабанчиком в номер, принеси своему хозяину новые трусы. Эти уже запачканы». «Ой, как некрасиво, Каэль, ну нельзя же так. Хотя, если очень хочется, иногда можно».
«Что ты сказал?»
Кайден Вейран даже опешил от моих слов.
«Так у тебя еще и проблемы с ушами», — продолжил я, разгоняясь.
«Слушай, беда. Может, ты уже соберешь яйца в кулак, да вызовешь меня на дуэль?
Подумаешь, твой отец не станет маркизом. Да кого вообще подобная мелочь беспокоит? Ведь главное сейчас то, что происходит между нами. Есть ты, недоразвитый тупой придурок, возомнивший себя центром мира. И я, обычный безземельный барон. Сейчас за мной никого нет. Меня не прикрывают преподаватели. Так давай, Кайден, покажи всю силу великого дома Вейран. Ты же так гордишься своим происхождением. Неужели решил соскочить?
Брен, может, ты его опять заменишь? Ты же готов отдать жизнь за своего хозяина, верно? Или как там у вас у шавок? Гав-гав?» Я искренне надеялся, что Кайден не выдержит и, наплевав на здравый смысл, бросится вызывать меня на дуэль. Вот только чувство самосохранения все же оказалось выше сиюминутных порывов. Кайден сдержался, но взгляды, которыми меня одарила троица Вейранов, говорили о многом. Чистая, неразбавленная ненависть. Я только что унизил Кайдена Вейрана перед всей Академией. И дрон все это снял. Это видел кто-то из руководства. И теперь Кайден либо станет моим заклятым врагом, либо... Либо что? Испугается и будет держаться подальше? Кого я обманываю? Этот грувак теперь мой заклятый враг. Однозначно.
«Курсант Каэль Золотой, вам надлежит явиться в кабинет ректора», —
прозвучал голос, осознавший, что никакого конфликта не произойдет. И, как мне кажется, в этом голосе даже звучало разочарование. За неделю, что меня здесь не было, приемная ректора не изменилась. Разве что помощница обновилась. Стала миловидной, улыбчивой и до дрожи в коленках опасной. Что-то на уровне Лоренцо Ларион. С такими же металлическими глазами, как у нее. Видимо, личная помощница советника императора, которая отправилась вместе со своим господином в ИВА. Она улыбнулась мне, и эта улыбка была похожа на оскал хищника. Даже мурашки по спине побежали.
«Курсант Каэль Золотой прибыл», —
произнес я, явившись в кабинет. Девушка скользнула по мне взглядом и, нажав на кнопку, открыла двери. Вот, все же есть новшество. В прошлый раз они сами открывались. Я вошел внутрь. Кабинет ректора еще в прошлый раз поразил меня своим аскетизмом. Сейчас же он оказался пуст. Вообще. Все, что здесь было, одиноко стоящий у окна мужчина средних лет. Хотя с соларионами я уже вообще не пытаюсь определять возраст.
«Это было некрасиво, курсант», — послышался приятный бархатный голос. «Вейраны являются могущественным домом, а Кайден Вейран рано или поздно станет маркизом. Такие, как он, ничего не прощают. Ему даже не придется ничего выдумывать. Он просто наймет твой отряд на выполнение задания черного статуса, и отказаться ты не сможешь. Выполните, он получит, что хотел, и придумает вам новое поручение. Не выполните, просто умрете». «Лоран Соларион?» — на всякий случай уточнил я. «Мало ли кто тут в кабинете ректора обитает».
«Держишь руку на пульсе? Похвально». Мужчина повернулся ко мне лицом. «Как и у императора, у этого человека уже имелись определенные вкрапления металла, тесно интегрируемые с кожей. Сожранных наноструктурных компонентов было так много, что внутри тела они уже не помещались. И это значило только одно. Передо мной стоял человек, поглотивший десятки, если не сотни, личностных матриц. Монстр, по сравнению с которым обычные люди были букашками. Что касается будущего маркиза Кайдена Вейрана, мы просто никогда не посетим юго-западный сектор», — ответил я. «Империя Тирис огромна, и заказчиков для вольной группы наемников найти можно в любой точке. В том числе и в Императорской военной академии», — произнес без тени улыбки новый ректор. «Стоп, что? Вы сейчас о прошлом или будущем?» — переспросил я, чувствуя, как у меня засосало под ложечкой. «Какой понятливый владелец!» Лоран Соларион не улыбался, из-за чего его слова звучали еще опасней. «Это хорошо. Не придется долго объяснять. У тебя сейчас два пути, Ксорх. Первый. Ты отправляешься в одну из лабораторий, где до конца жизни будешь демонстрировать свои поразительные навыки управления ксархианскими кораблями в виртуальных капсулах, помогая человечеству в битве с нашим общим врагом. Мне бы этого не хотелось», — честно ответил я, так как ректор взял паузу. «Не для того я сливал бой льду, чтобы очутиться в лаборатории. Что на втором пути?» «На втором?» — переспросил ректор, словно удивившись моим словам. «Мы внимательно изучили твое личное дело. Не только твое, всех малышей. Удивительные необъяснимые навыки, словно вас собирали со всей империи. Командир, обладающий способностью без мыла влезть на самый хорошо охраняемый и защищенный склад, выбивая вам лучшее. Техник, который может создать работающий механизм из синей изоленты и парочки камней. Хакер, по уровню навыков, приближающийся к элитным взломщикам империи. Следопыт, наделенный даром взять след даже в вакууме. Живой компьютер, обрабатывающий информацию со скоростью хорошего центра управления. Живая гора мышц, решающая задачи там, где бесполезны навыки и разум. Снайпер, обладающий управляющей матрицей предтеч. Заместитель командира, связывающий всех в единое целое и умудряющийся гасить любые конфликты. И, как вишенка на торте, ты — человек с аномальным везением. Тот, кто умудряется находить то, что найти никак нельзя. Вероятность того, что вы соберетесь вместе, была настолько ничтожно мала, что ни один мозг не в состоянии просчитать этот процент. «Очень лестно, что вы так нас хвалите», — ответил я. «Но, может, все же расскажете про второй путь? Что нужно от нас императору?» «Ему от вас ничего не нужно», — ответил Лоран Соларион. «Верность, соблюдение законов и налоги с каждой сделки. Вот и все». «Значит, речь идет о вас», — догадался я. «Тогда у меня тот же вопрос. Что нужно советнику императора от скромных малышей? От детей, как называют нас военные или другие наемники?»
«Ты знаком с историей системы Вераск?» — спросил ректор.
«Одна из первых, рухнувших под напором ксархианцев», — ответил я, вспоминая уроки истории. «Надо же, пригодились!» 350 лет назад ксорхи явились в систему Вераск, которая была на тот момент столицей, и разгромили флот, стоящий на защите. Вераск считается первой системой, павшей под натиском ксархианцев. На текущий момент находится в глубине их территории. В глубине их территории.
«Да вы издеваетесь! Опять?»
«Собственно, вот твой второй путь», — спокойно закончил ректор.
«Мне нужно, чтобы вы слетали в систему Вераск и кое-что там нашли. Справитесь, и ни о какой лаборатории речи уже идти не будет.
Мало того, все будет оформлено в виде заказа, причем на весьма приличную сумму. Так что выбор сейчас всецело за тобой, Ксорх. Лаборатория или заработок? Что тебе интереснее, глава вольного отряда наемников?»